Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. И в самом начале программы, знаете, сейчас ведь все мы читаем сообщения о заболевших и ушедших за время пандемии людях, и переживаешь за всех, но вот когда это касается кого-то из близких, это, конечно, особенно больно. На этой неделе скончался протоиерей Георгий Бреев, удивительный священник и отец друга радио «Вера», директора издательства «Никея» Николая Бреева. Светлая память дорогому отцу Георгию и наши соболезнования всем его родным и близким. А близких людей ведь у священников особенно много, у них практически все близкие. И несколько священнослужителей уже ушли в эту пандемию, и многие врачи, и многие другие люди. Давайте будем молиться за них и за тех, кто с нами, за всех наших любимых и родных. Сегодня в выпуске. Благотворительные клиники в Гватемале и Никарагуа, основанные двумя русскими девушками. Трудно поверить в реальность этого проекта, зато легко к нему присоединиться и поддержать. Жены мироносицы в Евангелии. Кто эти женщины и почему они первыми увидели воскресшего Христа? Как изменило мир христианское представление о женщине? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – это неделя жен мироносиц, тех женщин, которые следовали за Христом, служили Ему, а потом, как и апостолы, проповедовали воскресение Христова разным народам и не только словами, но и делами любви и милосердия. Говорят ведь, вера без дел мертва, и сегодня можно найти множество примеров того, как люди совершают абсолютно немыслимые с логической точки зрения поступки, когда ими движет любовь и желание помочь другим. Накануне праздника жен мироносиц мы решили поговорить с девушкой, которая основала благотворительные больницы в Гватемале и Никарагуа, в странах, где медицина, если есть, то очень фрагментарна. Обе эти клиники в труднодоступных местах, и там живет немало людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Это кажется невероятным, но на самом деле все возможно в этой жизни было бы желание. На связи с нами Виктория Валикова, основатель благотворительных больниц в Гватемале и Никарагуа, врач-тропиколог. Виктория, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, как дела?
У нас замечательно, мы, конечно, все в изоляции, и, как я понимаю, вы сейчас тоже, потому что и до Никарагуа, и до Гватемалы докатилась волна вот этого нашего вируса. И при этом вы сейчас, по-моему, в России, так ведь?
Я в России, а ребята работают и в Гватемале, и в Никарагуа.
А расскажите, пожалуйста, подробнее, Вик, вы как-то раз уже были у нас в эфире, у нас есть этот разговор, можно найти его на сайте «Радио Вера», «Светлый вечер», с вашим участием, но вот просто буквально в нескольких словах, с чего начался этот проект? Как так вышло, что русская девушка-врач оказалась в таких, ну, труднодоступных странах? И то, что вы там сделали, вот эти две клиники, а я так понимаю, вы на этом останавливаться не собираетесь, это что-то за пределами вообще человеческого понимания. С чего все начиналось?
Мне кажется, все начиналось с мечты, и с желания сделать мир, ну, не то что более равным, потому что это, наверное, слишком большая цель для нескольких человек. Но в итоге у нас получилось все так, что мы строим клиники, в которые может прийти человек любой национальности, любой веры. Если у человека нет денег заплатить за лечение, то он все равно получит помощь у нас. И мне кажется, своим примером, своей деятельностью мы хоть как-то пытаемся помочь тем, кому повезло, ну, уж точно меньше, чем нам. Потому что, ну, у людей там, где мы работаем, нету порой ни электричества, нет воды чистой, нет туалетов у людей. Ну и тем более, естественно, нет врачей, нет других медицинских центров, куда они могут прийти, платных или неплатных.
Вика, а вы врач-тропиколог, и поэтому для вас, можно сказать, это профильное тоже занятие, клиники в тех местах, где действительно тропические леса, и у людей, ну, зачастую заболевания возникают из-за того, что не соблюдаются элементарные правила гигиены. Вас вообще как там воспринимают? Людей, приехавших из другого мира, оказывать вот эту самую помощь?
Реагируют хорошо. Конечно, не сказать, у многих людей там, или врачей, которые подаются к нам, чтобы работать, у них иногда бывает неправильное представление. Они думают, что все будут там, махать их пальмовыми листьями и там, падать в ноги, как только увидят их. Но это не так. Везде пациенты очень похожи. Иногда бывают недовольны, иногда бывают те, кто, наоборот, очень позитивно относится ко всему, что происходит, ко всем нашим врачам. В большинстве своем, конечно, очень похожи. Люди везде одинаковые. Но сейчас, вот, допустим, наши ребята сидят тоже в изоляции. Некоторые дороги закрыты, то есть проезд запрещен в каких-то местах. И пациенты приносят еду, пациенты приносят там местные пирожки из кукурузной муки, авокадо, еще что-то подкармливают. Очень боятся, что если они этого не будут делать, то врачи наши уедут, и некому будет их лечить вот из-за всей этой пандемии. Одним словом, хорошо. Хорошо относится.
Я постоянно просматриваю соцсети ваши, и каждый раз, знаете, как ребенок радуюсь. Вот пришла женщина, у которой выясняется, что она беременна, будет еще один ребенок, и как она сама и с удивлением, и с, как это сказать, даже с растерянностью некоторой, а потом с радостью воспринимает это известие. Или как удалось спасти кого-то из детей, оказать необходимую помощь, и, в общем, ребенок дальше будет жить, и все у него будет хорошо, замечательно. Или пожилые люди, которые к вам приходят, тоже вот из последних сил добираются до клиники, и вы их там спасаете. Я так понимаю, что каждый день у вас это есть, это тоже ведь держит, наверное.
Однозначно. И слава богу, что у нас врачи, у нас в основном все-таки молодые, до 30 лет врачи приезжают. И, конечно, это сложно. Представьте себе, когда ты один в далекой деревне, и нету твоих друзей, нету мамы, к которой можно прийти в рубашечку поплакаться о том, как тебя там кто-то обидел или как что-то произошло. Конечно, мы держимся все вот на этих маленьких случаях, которых у нас много. То, что у нас вообще, в принципе, вся наша практика, она маленькая. Это не какие-то глобальные там геройства, еще что-то. Это вот от человека к человеку, от одного к другому. Там здесь помогли этому, здесь помогли другому. Конечно, очень сложно переживаются все потери. Очень сложно, когда ты не можешь вылечить человека, не можешь спасти жизнь. И особенно это обидно, вот именно обидно, то, что ты не можешь это сделать из-за нехватки ресурсов. Из-за того, что лечится одной таблетки, но этой таблетки у тебя нету. Там не можешь сделать какую-то операцию, дороги закрыты, не успеваешь довести, и человек умирает. Это, конечно, очень, очень больно, и вот эти вот случаи, они тяжело и нам, и врачам нашим даются.
Вика, а ваши врачи? Это же волонтеры. Если я правильно понимаю, никто из вас зарплату не получает за вашу работу в благотворительных клиниках. И вместе с тем люди из разных совершенно стран приезжают к вам и принимают в этом участие. Вы могли бы в нескольких словах рассказать о них? Кто же герои, в общем, настоящие, так же, как и вы, ну, в моем понимании?
Здесь очень сложно исключить какое-то звено, то, что вот врач, который лечит пациента, он герой, а тот, кто, допустим, дал денег на лекарство, вот он не герой. Или то, что я, которая попросила денег у спонсора и передала их потом врачу, чтобы он купил лекарство, то, что я не герой. Мне кажется, мы все просто делаем свою работу максимально хорошо, как умеем. То есть мы стараемся каждый день выкладываться и делать все, чтобы люди жили. Мы стараемся делать так, чтобы было все, что нужно, и больше, да, чем нужно, чтобы у нас был какой-то запас. Но это сложно. А ребята наши, да, они все волонтеры, и мне кажется, они очень с большими сердцами, конечно, все, кто едут к нам, потому что это сложная работа. Она не только сложна всем тем, что там в российских больницах, да, происходит, точно такие же пациенты, точно такие же проблемы с нехваткой, то там не хватает, то здесь не хватает, но это еще и очень удаленные центры от цивилизации места. Это другой язык, это другая культура, это отсутствие интернета, да, когда ты можешь зайти и высказаться в соцсетях обо всем, что ты хочешь. Это очень сложно, и ребята, которые к нам приезжают, они уникальны. Я по-другому, наверное, никак не сказать. Они уникальные люди.
Вика, я знаю, что вы же на пожертвования существуете, и сейчас время непростое для тех, кто не имеет какого-то постоянного такого источника финансирования, стабильного и надежного. Для тех, у кого он есть, тоже непростые времена. Но благотворительные проекты сейчас, конечно, провисают. У вас как дело обстоит? Вот те спонсоры, к которым вы периодически обращаетесь, как сейчас они реагируют? Кто старается вам помогать? Как это все выглядит? И хватает ли этих ресурсов?
У нас большая проблема именно в том, что мы в другой стране, в других странах, и в Гватемале, и Никарагуа. Если раньше ситуация была такая, что мы получали пожертвования, в основном натуральные, да, лекарства, медицинские расходники, какое-то оборудование, там, глюкометры, тест-полоски, еще что-то в России. И или мы это получали бесплатно, или с какими-то огромными скидками от аптек, которые нас поддерживают. И потом уже наши волонтеры привозили это все в Гватемалу. Или то же самое мы делали из США в Гватемалу, из США в Никарагуа. Сейчас границы закрыты, волонтеры никуда доехать не могут, уехать тоже не могут. И, конечно, нам все приходится по завышенным ценам покупать в Гватемале или в Никарагуа. То есть это в 10, в 20 раз дороже тот же самый препарат, который мы покупали здесь и экономили таким образом деньги наших жертвователей, то теперь все иначе. Но к нам, конечно, по-другому не получается. То есть мы не можем сказать: ребята, теперь мы вас не будем лечить, идите дальше. Там, у нас есть люди, которые на инсулине, да, если они его не колят даже несколько недель, они могут, ну, попасть в больницу, и все закончится, ну, очень плачевно. Поэтому мы стараемся говорить тем, кто нам жертвует, что сейчас сложно, и чтобы они не прекращали нам помогать или даже делали это более активно, потому что, ну, они видят, как мы работаем, как мы стараемся. Ну и, конечно, мы всем рассказываем, я своим подписчикам рассказываю каждые несколько дней, что мы делаем и как они могут нам помочь, что даже какое-то небольшое пожертвование может спасти нас и помочь нашим пациентам пережить карантин. Для всех маленьких организаций сейчас, конечно, очень тяжело.
Вика, а где можно найти подробную информацию о вас? И, может быть, даже кто-то из наших слушателей захотел бы присоединиться и поддержать вас? Может быть, даже небольшими пожертвованиями, как сейчас, знаете, часто это действительно небольшие такие суммы. Как искать клиники Health and Help в интернете?
Можно всегда написать «клиника в Гватемале» на русском в Гугле, и всегда вылезем мы, потому что это единственная клиника в Гватемале, которую построили русские девчонки. И хе-хе через defis.org – это наш сайт. Можно зайти, посмотреть видео, посмотреть фотографии, посмотреть, кто у нас работает, зайти на наши социальные сети. Есть и в Инстаграм, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. И приехать в гости к нам, когда откроют границы, может быть, журналисты или фотографы, видеографы, очень ждем, и новых волонтеров, если кто-то хочет помочь нам и снять про нас какие-то репортажи или сделать для нас хорошие фотографии, чтобы мы могли показывать нашу работу, то, пожалуйста, приезжайте в гости.
Вик, огромное вам человеческое спасибо.
Спасибо, Алла, очень приятно пообщаться. Большое спасибо всей вашей аудитории, которая на самом деле очень-очень классные ребята. Меня просто радуется сердце мое, что такие люди еще остались у нас в стране.
Виктория Валикова, основатель благотворительных больниц в Гватемале и Никарагуа, врач-тропиколог, была с нами на связи. Подробнее о проекте Health and Help можно прочитать на сайте he-he.ru. Вот так пишется сокращенно Health and Help. И если в любом поисковике набрать по-русски «благотворительная клиника в Гватемале», то сразу можно будет увидеть ссылку на этот сайт. А на самом сайте можно узнать и подробности о жизни больниц и поддержать этот проект. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка, из 15 и 16 глав, где как раз рассказывается о женах-мироносицах и о том, как они ранним утром, глубоким утром пошли, ну а точнее сказать, побежали ко гробу Христову, чтобы помазать тело учителя благовониями и ароматами. То есть завершить тот обряд погребения, который накануне субботы не успели закончить Иосиф и Никодим. Цитирую Евангелие. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен». Каждый раз удивляет, как же так, мироносицы бегут ко гробу, они заранее позаботились об ароматах для тела Спасителя, но они даже не подумали про камень. В моем понимании, это такая, ну, чисто женская черта, им хочется поскорее сделать дело, и нетерпение, эмоции, возможно, они вообще всю ночь не спали, ждали, когда же, наконец, закончится суббота, и можно будет сделать все необходимое. И эмоции бегут впереди логики, нет, чтобы сесть и подумать, а как быть с этим камнем. Но ведь Бог принимает этот их сердечный порыв. Почему в данном случае это так? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном. Отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Приветствую всех слушателей радио «Вера». Здравствуйте, Алла.
Жены мироносицы тем удивительны с разных сторон, что они своим поступком повергли в шок и языческий, и иудейский мир, и удивляют нас с вами, христиан современных. Их поступок нельзя называть обычным. Он был необыкновенным. Во-первых, они были со Христом не только когда пришли во гроб в первый день недели, но еще и были при кресте, когда Господь был на Голгофе и умирал. Вместе с ними была Пресвятая Богородица, апостол Иоанн Богослов. Они были все вместе со Христом изначально и не хотели с Ним разлучаться и после. Сложнее всего для них было дождаться вот этого раннего утра, окончания субботы, чтобы прийти или даже прибежать как можно скорее ко гробу, совершить то, что необходимо было сделать. Я думаю, здесь есть несколько сторон пониманий, на которые стоит обратить внимание. Есть, конечно, момент богословский, а есть еще момент человеческий. И вот часто человеческое мы упускаем из виду. Когда мы с вами читаем Писание, можно смотреть на него, как на историю, написанную 2000 лет тому назад. Поэтому я бы хотел, чтобы сейчас мы вместе с вами и все наши дорогие слушатели немножко отстранились от 2000-летней истории и постарались понять, что чувствовали эти женщины, находясь рядом со Христом в последние дни земной его жизни. Женщина была вообще существом второго сорта. Так на них смотрели язычники и иудеи. Уже многие языческие авторы, такие как Цельс, например, с едкой ухмылкой и с язвительной усмешкой говорили про свидетельства женщин ввиду их легкомыслия и пристрастия, которые не нужно принимать во внимание. Вот так считал, например, иудейский историк Иосиф Флавий. А вообще к женщинам отношение было достаточно предвзятое. Их даже нельзя было учить закону, согласно Талмуду. Так что, когда эти мироносицы, после того, как увидели ангела, пустой гроб и камень отваленный, пришли к апостолам и объявили об этом, последовала вполне естественная реакция со стороны апостолов. Они просто не поверили. Ну, что взять с женщин? Наверное, апостолы, как мужчин в глубине души, думали, что явится Христос сперва кому-то из них, а не мироносицам. Но вот нужно понять состояние мироносиц в тот момент, когда они были у Голгофы, только-только на их глазах сняли Господа со креста, только-только они дождались рассвета с первыми лучиками солнца, еще даже затемно, они побежали ко гробу, и сердца их переполняла вот та самая пасхальная радость, которая переполняет наши с вами сердца. Поэтому вот сегодня, вот в день мироносец, жен мироносец, нужно спешить ко Христу вот с той самой пасхальной радостью. Мы с вами знаем, что Господь воскрес, но этого не знали жены мироносицы. Они лишь бежали Господу вот, с глубоким состоянием надежды в сердце, что вот-вот сейчас должно обязательно, непременно что-то произойти, что-то важное. Иначе как объяснить вот такое их нетерпение, такую пылкость, такую ревность? Мне кажется, здесь имеет место вера, надежда. Надежда, которая, несмотря на естественные законы природы, презирая все и даже страх иудейский, римских воинов и тяжелый камень, погнала их вперед, двинула вот ими изнутри настолько, что эти женщины оказались смелее многих мужчин, бывших рядом со Христом на протяжении его общественного служения. И я бы хотел напомнить слова апостола Павла, послание к Коринфянам, очень в тему. Посмотрите, братья, а кто вы, призванные? Вот из вас мудрых по плоти немного, немного сильных, благородных, но Бог избирает немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное избирает, чтобы посрамить сильное, и незнатное, и уничиженное, и ничего не значащее избирает Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ну, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот, может быть, в том, что он явился женщинам, и есть такой урок для мужчин того времени, что произошло нечто поистине удивительное. Во Христе уже нет ни мужского пола, ни женского. Для Бога не важно, какого ты пола, рода, племени. Если ты исповедуешь Христа и живешь с Ним, это самое главное для Христа. Если бы апостолы были на месте жен мироносец, были со Христом все это время, не разбежались, не рассеялись, им бы явился Христос. Но они поступили иначе, историю не перепишешь. На месте этих жен мироносец мог оказаться любой человек, абсолютно любой человек, который не побоялся бы, несмотря ни на что, был вместе со Христом. Вот мы должны Евангелие не прочитывать как историю, мы должны проживать Евангелием, потому что это благовестие в первую очередь, это не рассказ о мироносицах, которые жили 2000 лет тому назад. Священники специально в эти дни дарят современные мироносицы цветы, чтобы мы не воспринимали Евангелие как нечто далеко стоящее от нас, но чтобы смотрели на него как на чудо явления в нашей жизни, как свет Христов в наших сердцах.
Правильно ли я понимаю, что именно в христианстве отношение к женщине принципиально меняется? Хотя, конечно, не сразу тоже это происходит. Есть и эпоха Средневековья, и, в общем, да и в эпоху Возрождения тоже там много всякого разного. Но то, что в наше время мужчины и женщины равны в правах, это стало возможно. То есть это феномен именно христианской культуры и переосмысления вот этого равенства перед Богом. И Пресвятая Богородица и жены мироносицы в данном случае сыграли вот эту решающую роль.
Да, вот я уже говорил, что свидетельства женщине в античном мире даже не принимали в суде. Иудеи не учили женщин закону, так предписывало Талмуду. Ну, а если вспомнить мифологию даже, помните, первая женщина с точки зрения вот языческой мифологии, да, Пандора со своим известным шкатулкой, да, шкатулка, в которой были все человеческие беды. Вот, в общем, такая яркая иллюстрация отношения древнего мира к женщинам. И оно не изменилось, на протяжении долгих столетий. И, конечно, роль женщины при Христе возросла. У нас есть равноапостольные святые жены. Христос вообще в этом отношении, он был радикалом, как бы его сейчас назвали. Я не побоюсь этого слова. Вспомнить, например, Марфу и Марию, когда Марфа возилась на кухне, условно говоря, а Мария находилась в собрании мужчин, сидя перед Христом в позе ученицы. Она нарушила все нормы приличия, которые только можно было нарушить. Она училась у раввина, да, и она находилась в окружении мужчин одна. То есть это вообще было то, что, ну, вверх вопиющего безобразия. И Христос не сказал ей ничего. Даже похвалил ее, он не сказал, что она поступила неправильно. То есть Господь всегда ценит намерение нашего сердца. Бог взирает не на лица, Бог взирает на сердце, на дух сокрушенный. И если человек приходит с Богом с этим духом сокрушенным, происходит вот та самая революция. Современные наши законы говорят, что мы в правах равны. И мужчина, и женщина в правах равны в государстве. А вот в отношении пола мы не равны. Потому что мужчина не может быть женщиной, а женщина не может быть мужчиной. Но во Христе это все вообще не важно. Там нет ни мужского пола, ни женского. В общем-то, если единое сердце, у нас единая душа, и все мы члены тела Христова, это замечательно.
Отец Николай, вы знаете, ну сегодня неделю жен мироносиц называют иногда так в шутку православным 8 марта, ну то есть что вроде как это международный женский день такой, или даже целая неделя. А может быть, вот сейчас в изоляции, когда всем нам непросто, у кого-то там раздражение накопилось, у кого-то усталость, что-то еще, но вот когда такой праздник, и хочется порадовать и своих мам, и своих жен, мужьям, может быть, да, или, может быть, даже дочерей или сестер, что можно было бы предпринять? У вас большой опыт изобретательности, разных сюрпризов, подарков. Ваша замечательная, удивительная супруга Алина, она часто об этом пишет в соцсетях, и просто, ну, залюбуешься, действительно, у вас удивительная пара. Подскажите, может быть, есть какие-то хитрые ходы? Нас сейчас мужчины тоже ведь слушают.
Ну, и в отношении православного праздника, да, православного 8 марта, который часто называют днем жен мироносиц, я думаю, что смысл совсем другой. День жен мироносиц – это не день вообще всех женщин в мире, это день христианок, именно христианок, потому что не каждая женщина может быть мироносицей. Не потому, что она не способна к этому, а потому, что ну, не все же верят во Христа. У нас же есть много разных конфессий и исповеданий, поэтому сделать его каким-то всероссийским вряд ли получится. Но проявить смекалку в этот день однозначно стоит. И в первую очередь мужчинам, потому что именно мы, мужчины, чаще всего забываем про женщин. Мы привыкаем к быту, к комфорту, к теплу в доме. И нам кажется, что это само собой разумеющееся. И в основном-то вспоминают мужчины про женщин только тогда, когда какие-то обязанности не исполняются, или когда случается какой-то праздник, или какой-то конфликт, или еще что-то. А вот так вот просто, чтобы мы благодарили друг друга за радость, за счастье, за вкусный обед, да, это же редко бывает. Вот как в том анекдоте, что милый-то, ну как тебе обед, нравится? Угу. А вот картошечка вкусная, вот скажи, как вот нормально, не присолила? Угу. Вот вырезка, как ты считаешь, хорошо получилось? Я, может, перца много добавила? Угу. Ну что ж ты молчишь, что ж ты ничего отвечаешь? Ну я же ем. Вот. Мы вот редко благодарим женщин, да, за то, что они приготовили еду, потому что они не то, что хотят, чтобы их похвалили как-то, да, а вот погладили по головке, а просто они хотят увидеть любящий взгляд. Можно ничего не сказать, даже то же самое угу, но совершенно другим взглядом. Ведь несложно же посмотреть на любимого человека с любовью. Мы же на детей смотрим. На детей проще просто, они нас умиляют, но они маленькие, это тоже. У детей нет с этим проблем, а у взрослых есть. Мы не смотрим на нашу половинку, как на детей. Ну, вот у моей жены недавно был день рождения, а я купил ей куклу. Так получилось, что эта кукла очень сильно на нее похожа, как она была в детстве. Я вот помню ее в этих фотографиях и видео, она мне как-то показывала эту самую куклу. Вот я заранее, так сказать, узнал, нашел и тайком ее утром в 5 утра принес. И торжественно, не вручив, лег спать. Я не смог ждать так долго. Да, я дождался того момента, когда она сама придет на кухню, обнаружит букет цветов на столе, откроет шкатулку, увидит эту куклу и запрыгает от радости, как маленькая девочка. Вот. Что, собственно говоря, и произошло. Да, потому что это вот внутри каждой женщины живет та же самая девочка. Ну, и Господь ведь не случайно говорит нам, чтобы мы были как дети. И мы дарим женщинам цветы в этот день. Я думаю, здесь, в общем-то, форма не важна. Можно розочку подарить, как батюшка в храме, да? А можно какой-нибудь сюрприз сделать супруге. Вот помни о том, что все мы дети внутри. И наверняка у любой женщины есть какая-то своя тайные желания, мечты, может быть. И наверняка мужчина, если о них не знает, то, по крайней мере, может попытаться узнать. Аккуратненько, а может быть, заранее спросив напрямую, зная, что через месяц уже на день рождения. Почему бы и нет? Если среди супругов есть вот взаимное понимание, и она, ну, ясно понимает, что он немножко тугоумный в этом отношении, а женщины иногда сами подсказывают, там, отправляют скриншоты, ссылки на какие-нибудь интернет-магазины перед днем рождения, вот, на какие-то подарки. Мы еще смотрим, думаем, что она мне спам в ленту шлет, зачем мне это все надо? А она намекает, говорит, что вот ты посмотри, посмотри, вот мне это нравится, да. А он не понимает. Вот бывает, иногда приходится пальцем ткнуть мужчине. Бывает такое. Ну, бытовуха нас съедает. Поэтому вот я призвал бы наших дорогих слушательниц не обижаться на нас, тугоумных мужчин в этом отношении. Мы не специально, мы не нарочно это делаем. Так просто, ну, так случается, да. Вот. Поэтому и подсказывайте нам иногда, для того, чтобы праздник жен мироносец, он был наполнен и христианским смыслом, и человеческим простым, самым простым человеческим вниманием к тому, что мы хотим, а то, о чем мы мечтаем.
Огромное вам спасибо за комментарий. Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».